Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием приветствуем нашего гостя, отца Сергия Круглова. Он клирик храма Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, священник, поэт. Все, думаю, прекрасно знаете. Отец Сергий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Воскресение Славущего на Успенском Вражике.
На Успенском Вражике, в Брюсовом переулке, да. Ну, такой старый-старый московский храм, который вся московская интеллигенция советская знает, как никогда не закрывавшийся, как...
И постсоветская.
Да, и постсоветская. Сегодня поговорим про христианство с точки зрения святоотеческого наследия. По-разному совершенно относится к святоотеческому наследию в православии. Кто-то называет это... Кто-то вообще православную церковь называет церковью святых отцов, кто-то... позволяет себе с этим не соглашаться. Ну, давайте попробуем во всем этом разобраться. Ведь мы все христиане, и православные, и католики. И вот католиков, кстати, церковью отцов не называют.
Думаете?
Да, почему? Разве? Ну, у них есть, конечно, определенное святоотеческое наследие.
Да, у них
еще
есть.
Какое?
Есть. Причем они считают, вот, скажем, ну... святоотеческое классическое наследие, бывшее до раскола, также и своим наследием, то есть великих каппадокийцев, там еще ранее там, отцов апологетов и так далее. Это тоже
да,
они считают
но у
своим.
Нас, да, но они не обращают на это такого, как мне кажется, пристального внимания и не делают это частью, ну не то что догматики, а частью вообще всей своей христианской жизни.
Ну, там просто жизнь другая жизнь, очень много разных веяний, но, тем не менее, какая-то часть католической церкви очень пристально интересуется и занимается изучением наследия святых отцов. Ну, чего уж говорить, мы в православии... Откуда мы взяли, да? Как мы смогли прочесть Писание Афанасия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского? Из патрологии имени, прежде всего.
А не получается так, что у нас богословие святых отцов, даже, вернее, не богословие, а скорее память о святоотеческом наследии, наверное, не все знакомились, в общем, из людей воцерковленных с большим количеством вот святоотеческого наследия. А не получается ли так, что мы этим порой как-то закрываем и Библию, ну, и Евангелие, в первую очередь, и Христа, и христианство как таковое?
Здесь сплелось в этом моменте очень много разных факторов. Ведь когда говорят «церковь святых отцов», я думаю, что разные люди под этим разумеют разные. Кто-то разумеет, что ну, вот это такая церковь святых отцов, из которой действительно как-то потеснили Евангелие, еще какие-то вещи. Вот одни только святые отцы на иконах и книги святых отцов на полках. При этом эти люди очень часто даже не совсем хорошо отдают себе отчет, кто же такие святые отцы. А кто-то вот действительно... Вообще любой слоган и любая цитата, любое броское яркое выражение, любой афоризм, это к слову о выражении церкви святых отцов, оно, конечно, работает, оно прекрасно, но у него есть существенный недостаток, оно вырвано из контекста. Вот поэтому оперировать слоганами и афоризмами всегда опасно.
Но все же, кто такие святые отцы?
Святые отцы или отцы церкви, ну, в узкоцерковном понимании... Это те святые отцы, жизнь и учение, богословие которых оказало решающее влияние на православие, которое прославлено во святых. В отличие, скажем, от учителей церкви. Есть, например, учитель церкви Ориген. Угу. Замечательный был человек, то есть один из первых, пытавшихся систематически богословски мыслить, привести все в какую-то систему, и его трудами, там, гекзаплами, и его трудом о началах, например, пользовались очень многие поколения последующих святых отцов, но у которого, тем не менее, были какие-то еретические воззрения, были какие-то неправильности, и поэтому вот в святые отцы он не попал. Но, тем не менее, оказал большое влияние вот, на церковь, на церковную мысль. Вот святые отцы – это те, кого мы, чаще всего в православии, именуем богословами, чьи слова, чьи книги, чьи писания оказали какое-то влияние и считаются очень важными для понимания православия. Отменяет ли это Евангелие? Нет, конечно, совершенно не отменяет. Вносит ли это что-то новое в Евангелие, то, чего в Евангелии кардинально вообще никогда нет и не было? Тоже нет. Но зачем тогда это все нужно? Ведь достаточно, казалось бы, одного Евангелия. Мы всегда забываем, что текст, он интерпретативен, он не может быть без читателя. А читатели каждый век и каждую эпоху разные. И чтобы понимать одну и ту же евангельскую мысль, нужно как-то, ну, каждый раз не только доносить на языке той или иной эпохи, но каждый раз показывать механизм, как человек может вот эту мысль развить. Что такое богословие? Богословие – это, в общем-то, не наука. Хотя некоторые моменты научные в ней есть. Это не философия. Хотя некоторые моменты философии в ней тоже есть.
А можно я сразу уточню? То, что у нас, например, недавно теология была признана одним из учебных стандартов, причем светской школы высшей, а теология и богословие в данном случае как-то... разнесены друг от друга, или это одно продолжение другого, или вообще одно и то же?
Ну, я надеюсь, конечно, что... конечно, надеюсь, что они разнесены, надеюсь, и будут разнесены. Теология, ну, это то, что можно условно назвать историей религии. История религии, рассказ о тех или иных ее течениях, о том, какие там люди были, и что из себя представляют те или иные ее там догматы или положения. А богословие – это совсем другое. Именно святых отцов мы именуем богословами. Потому что богословие – это удивительная вещь. Это не наука, это не философия.
А можно я еще уточню? Именно святых отцов, вы говорите, что именно святых отцов мы называем богословами. Но среди богословов очень много же людей, не прославленных в лике святых. Точно так же, наверное, не все святые отцы могут быть богословами.
Все правильно. Все правильно. Тем более, что вообще под словом богословие мы имеем в виду вообще школьное богословие, там какое-то схоластическое богословие. Богословие просто как дисциплина, там студент семинария. Что у нас там сегодня? А догматическое богословие. То есть просто школьный учебник, да, имеет в виду.
Ну, семинарский.
А здесь имеется в виду вот что. Бог дает человеку что-то, он дает откровение. Он приходит, чтобы спасти человека, и дает ему откровение свое. Все то, что мы знаем, да? Вот, Бог сам пришел в мир. И Евангелие, Писание, которое исследует человек, чтобы иметь жизнь во Христе, и соединение с самим Христом в практике церкви, да, в литургической практике церкви и так далее. Это то, что идет от Бога. А от человека же тоже должно что-то идти. Вот это очень важный момент. Мы помним слова святого отца и богослова Афанасия Великого. Бог стал человеком, чтобы человек обожился, стал Богом по благодати. Есть замечательные еще слова одного из первых богословов, из богословов II века, Иринея Леонского, который сказал так: «Слава Божия – это живое человеческое существо». Слава Божия, оказывается, это не какая-то сияющая в небесах слава, типа полярного сияния и хоры ангелов. Это мы.
Несмотря на всю нашу порой несоответствие.
Лучший из людей – Христос, да, Бога-человек. Божия Матерь, святые – вот слава Божия. И мы тоже в той мере, в какой мы к ним примыкаем. В какой мы становимся не то, что мы ассимилируемся среди них, да, смешиваемся с ними. Нет, мы становимся сами собой, очищаясь от своей грязи, от своей скверны. Вот это слава Божия, настоящий человек. Мы с вами – это слава Божия. Поэтому человеческий посыл и человеческое усилие в деле освоения откровений, скажем так, очень грубо, в деле освоения благодати спасающей, они очень важны. Человек должен, тоже должен что-то сделать. Пришел Господь, пошел ради нас на крест. Мы тоже должны чем-то ответить. И вот богословие – это такой ответ. Это попытка приблизиться к Богу. Есть очень важная тонкость, известная всем. Не знать о Боге, а знать Бога. Все богословы и святые отцы, вот почему их опыту мы доверяем. Ну, вот есть, например, какой-нибудь там доцент, какой-нибудь там кафедры, там, или профессор какой-нибудь, там, какой-нибудь Иванов, Петров, Сидоров. Вот он написал богословский трактат. Он там разработал какие-то вещи, которые раньше до него никто не разрабатывал. Вот. Это одно. А святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст – это другое. Их словам мы верим безусловно. Почему? Потому что у них есть опыт жизни.
То есть, профессора, академического профессора, может и не быть опыта богопознания, несмотря на то, что он там 50 лет в священном сане.
Мало того, 50 лет в священном сане. В советское время какой-нибудь профессор, который в каком-нибудь институте СССР преподает научный атеизм. Он имеет доступ в библиотеку, в специальное хранилище, где хранятся там дореволюционные издания семинарских учебников, трудов там, значит, разных богословов и тех же святых отцов. Он их читает, он их там знает страницы наизусть, он их цитирует. Но можем ли мы его назвать богословом при этом? Он атеист.
Ну, у меня замечательная книжка «Спутник атеиста» дома на полке стоит. За авторством бывшего протоиерея Алексея Осипова, известного бывшего ректора Ленинградской духовной академии. Много лет в священном сане, один из ярчайших священнослужителей своего времени, и потом просто настолько порвавшего с религией. И, наверное, тут не было какой-то встречи именно, встречи. Вот, хотя, да.
Вот первое, как мы относимся к богословию и к богословам, как к святым отцам. Первое, мы щупаем, проверяем на истинность их опыт жизни. Есть такое замечательное святоотеческое выражение: «Богослов тот, кто чисто молится». Не знать о Боге, а знать Бога. И если мы возьмем на себя труд, ну, прочитать труды хотя бы одного святого отца, там, Григория Ниского, там, или Григория Паламы, там, не знаю, любого из святых отцов, возьмем на себя, это действительно бывает трудно, потому что, ну, бывает, нет подходящих переводов, и сама по себе мысль их бывает сложна, они применяют самые разные термины, очень много терминов было изобретено теми же каппадокийцами, да, то есть люди пытались библейские вещи осмыслить на языке греческой икумены, греческой философии, на греческом языке, да, чтобы это было понятно. Вот грекам и всему окружающему миру.
Но это на каком-то очень трудно. Уровне это хорошо совмещается.
Ну да, конечно. Вот, ну, мы знаем множество тому примеров, как там во времена Вселенских соборов, там термин «единосущие» сколько вызывал споров, да, или там вопрос о двух природах во Христе. То есть, вот эти все вещи, они действительно очень важны. Если мы возьмем на себя труд прочитать одного святого отца, мы видим, что у него нет разделов. Что вот тут у него тринитарное богословие, тут у него там еще какое-то, тут у него догматическое, тут пастырское.
Ну,
он просто жил этим.
Были сделаны, чтобы составить расписание в семинарии.
Ну, это да, это да. Мало того, очень многие богословы, это были не какие-то святители, занимавшие видные кафедры, как великие каппадокийцы, это были монахи, которые просто у себя в келье сидели. Вот мы открываем «Добротолюбие», вот сидит монах, молится, его никто же не заставляет там книгу писать. Сиди себе и молись, и все. Он не может не выразить для других тот опыт Бога, каким он этого Бога познал. То есть, богословие – это богопознание. Это то, что может пригодиться другим. Так вот, здесь, когда мы входим в круг святых отцов, мы входим, скажем так, в большую толпу людей, близких нам людей, старших по возрасту, да, людей, которые уже прошли путь до Христа. И каждый из этих людей, ну, с ними надо, по крайней мере, познакомиться, надо понять, в чем они различны, надо хотя бы попытаться понять, что каждый из них внес вот в эту, скажем так, сокровищницу, в предание церкви, какой свой опыт он принес, какой из этих опытов подойдет мне лично, а какой не подойдет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» священник Сергий Круглов, клирик храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Отец Сергий также известный поэт. Говорим сегодня о святоотеческом наследии. А вот здесь, мне кажется, мы подошли вплотную к очень важному вопросу. А с чего надо входить в храм? Со знакомством ли со святоотеческим наследием? Нет ли здесь какой-то опасности? Или все-таки со знакомством с Евангелием и со Христом?
Конечно, с личностью конечно, Христа? Конечно, с Евангелием.
Я помню, когда вот на вашем месте отец Александр Борис сидел, он говорил, что в свое время, когда ко мне приходили люди и спрашивали, а скажите, вот с чего мне начать, я без зазрения, ну, без всякого смущения советовал им книжку отца Александра Менисона «Человеческий». А в какой-то момент я вдруг понял, что люди, уже вот новое поколение, не готовы воспринимать даже на том уровне, на котором очень доступно и популярно все отец Александр пытался рассказать. Кто-то начинает свое знакомство, это же было очень мощное течение, наверное, в 90-е годы, когда огромное количество литературы попадало на прилавки, когда люди не с Евангелия начинали знакомство, а именно со святоотеческой литературы. Вот в чем здесь есть какая-то опасность?
А здесь надо поближе рассмотреть ту самую святоотеческую литературу, с которой это люди все начинали. Я себе вообще с трудом могу представить человека, который начинает свое воцерковление, раскрыв, скажем, триаду в защиту священно безмолвствующих, святителя Григория Паламы. Он прочитает 1,5 страницы, ничего там не поймет и закроет. Если человек не читал Евангелие, он ничего не поймет в том жаре, который пышет из этого сочинения святителя Григория Паламы. Почему он вообще начался? Откуда сыр-бор вообще разгорелся? Поэтому вот с каких святых отцов? Ну, с популярных брошюр, с каких-то, с более или менее... со сборников проповеди, которые написаны простым примитивным языком, это да. С разных с книжек, там, типа там, чудеса, православные чудеса в 21 веке. Ну, вот с такого я видел, что люди начинали вот церковляться. И довольно долгое время обходились без Евангелия. То есть, они, у них там были какие-то отношения со святыми, разные прошения, и все. И в этой системе как-то даже Христа не упоминалось.
Но это вы имеете в виду тоненькую брошюрочку, где все это перемешано, от святых отцов, начиная, заканчивая землицей вот, с могилы старца.
Да. И... вот цитатники из святых отцов, это да. Но цитатники – это очень сомнительная вещь. Цитатники Мао Цзэдуна и все остальные цитатники – это очень сомнительная вещь.
Потом в любом цитатнике, мне кажется, можно найти цитаты, прямо противоречащие друг другу, и как к этому относиться.
Да. Знаете, я как-то вот позволю себе немножко такой плотской, ну, в смысле сарки, да, такой грубо-телесный образ, выдернуть цитату из сочинений, из писаний святых отцов. Это все равно, что выдрать кусок мысли, да, живой. Или все равно, что из тела сказать. Вот выдрать у человека глаз и сказать, а смотри, а глаз-то голубой. Значит, у всех должен быть голубой глаз. У святого отца голубой. Лучше вставить на место и не трогать. Вот поэтому вот люди, которые выросли на таких цитатниках, они, конечно, вот и составляют некую проблему. По крайней мере, составляли какое-то время назад. Но они есть и сейчас. Есть люди, которые прекрасно обходятся без Евангелия.
А как это все в таком случае правильно складывать одно к другому? Есть же люди, смотрите, есть же люди, которые обходятся и без святых отцов, есть. У которых живут при этом полноценной церковной жизнью.
Есть, есть.
Для них есть литургия, для них есть, ну, не святые отцы, но, скажем, набор парижского богословия. И люди прекрасно существуют в лоне церкви.
Парижское богословие, оно все основано на святых отцах. «Назад к отцам» – это же не наш лозунг, не российский. Неопатристический синтез – это же изобретение не российское. Нет, конечно. Здесь важно понять вот что. Читать ли или нет святых отцов, обязательно ли их читать? Вот я думаю, что вот это слово «обязательно», оно больше говорит о нашем менталитете, о менталитете нас, нынешних российских людей, которые пережили советское время, и которым нужно указать, черное или белое, обязательно или не обязательно. Вот обязательный минимум ты должен знать, и все, вот хоть ты тресни. Такого нет в церкви. Даже Евангелие не обязательно, его нельзя насадить силой.
Нет, но если человек входит уже внутрь церковной ограды, предполагается, что вот здесь вот эта вот обязательная часть – это все-таки Евангелие, а все остальное, наверное, нет.
Ну да.
Даже,
ну,
может быть, апостольские послания.
Хорошо, хорошо. Примерно скажем так, что да, что, ну, скажем, Новый Завет, да, хотя бы. Это обязательная часть какая-то. Хотя никто с человека не спрашивает, да, рассказать, пересказывать близко к тексту. Вот, но, тем не менее, важно, чтобы в человеке пробудился живой интерес, чтобы в нем пробудилась живая душа, чтобы он сам стал интересоваться и сам стал пытаться понять, о чем это и как я могу в этом участвовать. И молиться Богу при этом. Богослов тот, кто чисто молится. И молиться Богу: «Господи, помоги мне понять, вот мне нужно справиться с тем или иным грехом, мне нужно разрешить ту или иную ситуацию. Я хочу войти вот в то или иное дело, я хочу заняться вот этим-то, я хочу жить дальше, я хочу понять, как мне жить дальше во Христе, как мне в Тебе, Господи, дальше жить, помоги». И ему неизбежно начнут попадаться книги. Кому-то это будут попадаться действительно вот книги одного святого отца, кому-то другого святого отца, кому-то книги более облегченные в чем-то, разные. Церковь объединяет в себе разных людей. Нет все-таки, кроме Евангелия, нет какого-то минимума, который был бы обязательным для всех. Вот ты должен добротолюбие знать, и все.
А где современное святоотеческое наследие? Ну, с какого-то момента оно не то что прекратилось, но мы... Есть научно-академическое богословие, да, которое преподается,
да,
развиваются, да, различные школы, особенно у нас развивается изучение Нового Завета по всему миру, и Россия там где-то в хвосте плетется, в отличие от Европы, да. А вот именно опытное богопознание, да, вот то, за что мы в православии ценим святоотеческое наследие, оно, ну, как-то последние сколько-то столетий не проявляется.
Ну, Ну, сказать, что прям последние несколько столетий, это, конечно, это вряд ли.
Ну, вот мы сегодня вспоминаем Серафима Саровского как раз, чудесно. Его же нельзя назвать богословом? Или Сергия Радонежского тоже нельзя
назвать? Вполне можно назвать богословом.
Серафима Саровского?
Другое дело, каково наследие этих богословов? Вот. От Сергия Радонежского писанных трудов не осталось, у него остались другие труды, да, которые нам объяснили позднейшие богословы. Что такое построенные монастыри, что такое иконописцы, которых он взрастил, да? Что такое русский ренессанс настоящий. Вот. От Серафима Саровского, ну, кое-что осталось. Знаменитая беседа с Мотовиловым, которую им приписывают, которая...
Вот,
в чем-то она в чем-то вполне перекликается, например, с пламенными писаниями Симеона Нового Богослова, да, исполненными Духа Святого. Вот, есть, ну, как, есть богословие. Ну, о проблемах русского богословия, это, конечно, нужно завести отдельную передачу, о них говорилось много, и о бедах этого богословия, и о временном всплеске, тот, который был связан вот... где-то со временем Серебряного века, да, и который, богословие, которое потом переместилось в тот же Париж.
Но это очень разное, мне кажется, богословие Серебряного века, софистика Соловьева и парижское богословие, мне кажется, очень разное.
Они разные, вот почему. Потому что настоящее богословие нужно и важно тогда, когда оно, вернемся вот к первым минутам нашей беседы, мы говорили вот о чем. О том, что настоящее богословие все того же самого Христа и все то же самое Евангелие, все того же самого Бога Триединого, который есть, и все то же самое спасение, раскрывает человеку в его современных обстоятельствах, в его современной ситуации. Оно показывает, как это выглядит сегодня, вот в этом мире. На какие вопросы нужно ответить человеку, чтобы быть христианином сегодня? На что нужно ему обратить особое внимание? Жизнь меняется, меняются люди. Вот само богословие, вы совершенно правы, делится на практику и на какое-то академическое школьное богословие. Монах молится, он истинный богослов, но он не пишет никаких книг. Почему? Потому что все давно написано. Помните, как преподобный старец Симеон знаменитый Афонский...
Разгоревший библиотеку?
Да, 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 что если даже... как католический, посетивший его там католический путешественник, удивился, что ваши монахи читают такие книги, которых у нас даже вот и ученые некоторые не читают, там, святых отцов и так далее. Он говорит, да мало того, даже если все эти книги сгорят, наши монахи могут снова написать подобные же книги, потому что они имеют опыт жизни этих святых отцов. Вот, и, да, в мире очень много всего происходит. И богословие сейчас продолжается именно в том, чтобы... чтобы объяснять человеку основы, да, христианства на том материале, в той жизни, в которой он живет сегодня. Вот это задача богословия. Совсем недавно приезжал к нам в Россию, в Петербург, ректор Свято-Владимирской семинарии из Нью-Йорка, протоиерей Джон Берр, довольно известный богослов. Он прочел там лекцию как раз о богословии. И вот несколько моментов мне, так сказать, запомнились, были интересны. Он рассуждал о том, какое именно богословие нужно сегодня, что оно сегодня из себя представляет. Какие важные вопросы в богословии нужно обозначить сегодня. Вот первый же вопрос он сказал, надо понять, что такое вообще богословие. Потому что, как он интересно сказал, богословию свойственно забывать, откуда оно началось. Вот. Ну, еще он выделил такие, например, моменты, ну, то, что мы можем назвать, есть богословие, есть, скажем, антропословие, то есть, кто такой человек. Ну, я думаю, что это в любое время актуально. Кто такой человек? О богословии смерти он говорил, о том, что вот наше современное общество гедонистическое, оно как-то пытается вытеснить смерть в какие-то другие совершенно формы. Не в те, в которых смерть есть в реальной жизни, а куда-то там, или в сферу развлечений, или еще куда-то. И что богословие смерти обязательно нужно. Я тут сразу вспомнил по этому поводу книжку «Литургия смерти» отца Александра Шмемана, которую тоже можно назвать богословской книжкой на эту тему. То есть, очень многие вещи, которые... ну, в какой-то святоотеческий канон не вписываются, современные вещи, современные реалии, они требуют богословского осмысления. И вот в этом как раз опыт святых отцов может помочь. Только не цитаты из них, а их целожизненный опыт. И опыт жизни, и опыт взгляда на Бога и на мир.
Напомню, что в гостях сегодня у нас отец Сергий Круглов, священник, поэт, клирик храма Воскресения Славущего в Брюсовом переулке на Успенском Вражке. Здесь, в этой студии Лисогорска, я Алексей Пичугин, и через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».